Глава 51. Грейс нигде не было. Себастьян нашел лишь распластавшегося на полу седого сморчка. Тяжело дыша, тот в ужасе протянул к нему руку с зажатыми между скрюченных пальцев ключами от машины.
«Это от моего Бугатти Широн, он стоит у входа!» — пролепетал сморчок дрожащим от страха голосом. «Он стоит почти 3 миллиона. Берите, только не убивайте!»
«Девушка!» — сказал Себастьян.
«Я могу дать вам денег, все, что хотите».
«Девушка! Где девушка?» Старик показал на входную дверь.
«Там! Он вывел ее!»
Себастьян вспомнил, как старик смеялся над шуткой Пола, а Грейс стояла рядом и плакала, и выстрелил ему в лицо. Свидетели ни к чему. Снаружи донеслись выстрелы. Не пистолетные, а стремительная очередь из винтовки. «Это должно быть Фэй, если только Пол, отступая, не прихватил похожее оружие». Себастьян догадывался, что Пол вооружен. Он двинулся к дверному проему, внимательно глядя в прицел, готовясь открыть огонь. Снаружи все вроде бы было чисто. Себастьян повернулся влево и увидел, что телохранители и толстый коротышка уже почти добежали до машин. Себастьян дал по ним очередь, даже не заботясь о точности. Он заметил Фэй. С откинутым капюшоном, без маски, она стояла, уперев приклад в плечо, и стреляла по вишнево-красному ламборгини «Авентадор» с откидным верхом, который ехал по газону рывками, словно человек за рулем не умел как следует водить. Себастьян увидел на машине отметины от винтовочных пуль и понял, что внутри Пол. Пол уезжал прочь, хотел сбежать. Грейс стояла за деревом, где до этого пряталась Фэй. Должно быть, Фэй ее нашла. Ноги у дочери Себастьяна были в царапинах и мелких порезах, но боли она, похоже, не испытывала. Она, кажется, даже не понимала толком, что происходит вокруг. Грейс была в безопасности. Но с Полом надо было разобраться. Пол был еще жив, и Себастьян мог обеспечить безопасность Авы и своей дочери лишь одним способом — убив его. Иначе придется всю оставшуюся жизнь дрожать, гадая, не пойдет ли Пол в новое наступление, не предпримет ли еще одну попытку уничтожить все, что дорого Себастьяну. Черта с два. Надо покончить с этим сейчас. Рейндж-ровер не угонится за Ламборгини. Зато Бугатти угонится. «Отвезите ее ко мне домой», — велел Себастьян Фэй. «Встретимся там, позже». Себастьян бросил взгляд на Ламборгини, машина почти добралась до ворот, и бросился обратно в дом. Схватил с пола ключи, а когда добежал до Бугатти, задние фары Ламборгини тускло поблескивали вдалеке, грозя исчезнуть из вида. Себастьян завел двигатель, нажал на газ. Снова подумал о дочери. Что важнее, прикончить Пола или познакомиться с Грейс и отвезти ее к Аве? «И то, и другое», — сказал он себе. Он заслуживал и того, и другого. Пол не умел правильно управляться со сцеплением и передачами, поэтому вел машину неровно, не мог задействовать все возможности двигателя Ламборгини, а значит, не мог уехать от дома и от Себастьяна так далеко, как хотел бы. Более того, Пол решил удрать по заброшенной извилистой грунтовке. Задумывалась она как двухполосная, но на деле двум машинам там было не разминуться. Грунт и так не лучшее дорожное покрытие для навороченного спорткара. А эта дорога, к тому же, шла по холмистому бездорожью и то поднималась, то опускалась. Себастьян напомнил себе, что вести надо осторожно. Лошадиных сил в «Бугатти» было предостаточно, и сконструирован он был для передвижения по ровным поверхностям, а не для петляния по грунтовке между холмами и горами. Если потерять управление, особенно перед крутым поворотом, машину занесет, она вылетит с дороги и разобьется. Следующие 20 минут он преследовал Пола под кроваво-красным небом, расцвеченным отблесками близких пожаров. Отблески становились все ярче, и Себастьян задумался, куда же направляется Пол. «Он решил жестко взять меня на слабо? Надеется, что я брошу преследование? Что этот сучонок творит?» Ни малейшей возможности как следует обдумать этот вопрос у Себастьяна не было. Все его внимание было поглощено дорогой. То и дело он замечал Пола, но тут же терял из виду, Тот либо нырял за очередной поворот, либо взлетал на горку, либо пропадал в низине, и сердце Себастьяна замирало от ужаса, пока пол снова не возникал перед его глазами. Его выдавали передние фары Ламборгини. Пол наверняка был бы рад их выключить, но не мог. Не видя дороги, он рисковал вылететь на обочину или врезаться во что-то. Пол резко свернул направо и пропал. Добравшись до места, где он исчез, Себастьян увидел, что где-то в полумиле от поворота дорога охвачена пламенем. Его языки поднимались так высоко, что, казалось, достигали неба. Но где же Пол? Себастьян не видел ни машины, ни света фар, никакой другой дороги. Неужели Пол решил ехать по равнине сквозь заросли кустарника? Ламборгини на такое не рассчитано. Но больше Полу деваться было некуда, если он только не развернулся и не... Вот! Вот же он! Сквозь застилающий дорогу дым Себастьян разглядел свет задней фары. А подъехав ближе, увидел, что Пол дал задний ход, и машина встала наискось поперек дороги, словно строительное заграждение. Но дальше машина не двигалась. В свете фар Себастьян разглядел Пола. Тот отчаянно дергал рукояти передачи и сцепления. «Надо покончить с ним прямо здесь. И прямо сейчас. Но как? Как лучше к нему подобраться?» У Себастьяна появилась идея. Рискованная, конечно, но многообещающая. Он нащупал в кармане выкидной нож, с которым не расставался. Рукоять скользила в потной ладони. Зажав нож между зубами, Себастьян застегнул ремень безопасности, а потом стал набирать скорость, выжимая из передачи и сцепления все возможное. Отражения языков пламени плясали на капоте «Бугатти», а «Ламборгини» впереди становился все больше и больше. Разогнавшись почти до 40 миль в час, Себастьян выпустил нож из зубов, зажал его в кулаке, а потом специально врезался прямо в водительскую дверь «Ламборгини». За секунду до того, как надулись подушки безопасности, разбились фары, ремень врезался в тело, а голова и спина со страшной силой ударились о спинку сиденья, Себастьян успел увидеть, как непристегнувшегося Пола швырнуло в бок. Нож Себастьян так и сжимал в кулаке. Он проколол им подушку безопасности, чтобы видеть дорогу. Передняя часть «Бугатти» была сплющена, смята в стальную гармошку. Ветровое стекло разбилось вдребезги. Ветер горячий, словно выхлоп доменной печи, бил в лицо. Дым заполнял легкие и ел глаза. Себастьян быстро сориентировался в пространстве. Понял, что ударом «Бугатти» отбросило на обочину, а «Ламборгини» находится где-то сзади. Оборачиваться Себастьян не стал. Сейчас важнее было выяснить, может ли машина ехать. Ехать машина могла. Себастьян вырулил обратно на дорогу. Трансмиссия раненого, дергающегося «Бугатти» рычала. Себастьян остановился на безопасном расстоянии от огня. Надо было убедиться, что Пол не сбежит. Надо было знать наверняка. Себастьяну здорово досталось, но двигаться он мог. Он открыл дверь, шагнул наружу. Ноги дрожали от прилива адреналина. Где винтовка? Вот она, на полу, под пассажирским сиденьем. Он вытащил ее из салона. Пол свесился из разбитого окна искореженной машины. Он упал лицом в землю, как раз когда Себастьян поднял винтовку. Сквозь дым он увидел, как Пол подтянулся на своих могучих руках, но от всех его мускулов, от всех стараний, приложенных в тренажерном зале, теперь не было никакого толка. Левая нога была сильно повреждена, ступня вывернута и почти оторвана. Пол и стоять-то не мог, не то что бежать. Себастьяну кое-что пришло в голову. Немного подумав, он решился: да, так и надо. Времени хватит. В его распоряжении теперь все время мира. Опустив ствол винтовки, ухмыляясь, Себастьян подошел к Полу. Остановился, не доходя пары футов, опустился на одно колено. Пол кашлял и пытался ползти. Себастьяну хорошо были видны глубокие порезы, покрывающие его голову и руки. «Неважно выглядишь, сынок», — сказал Себастьян. Пол не ответил, даже глаз не поднял. Он пытался продышаться, но получалось у него это совсем паршиво. Похоже, Пол повредил легкое или сломал пару ребер.
«Я решил тебя не убивать», — сказал Себастьян.
«Пусть это сделает природа». Пол уставился на него, не переставая кашлять, то ли из-за внутренних повреждений, то ли из-за дыма. Жар от подступающего огня с каждой секундой становился все нестерпимее. Еще немного, и кожа начнет слезать с костей.
«Чувствуешь?» — спросил Себастьян.
«Это печально известные ветры Санта-Ана. Дьявольские ветры дуют тебе в спину, раздувают пожар. Они проложат себе путь по этой равнине и по тебе». Себастьян увидел, как в глазах Пола мелькнуло понимание, как разлился в них ужас. Никогда в жизни никакой секс, никакая выпивка, никакие наркотики ни по отдельности, ни вместе не доставляли ему такой радости, какую доставило это зрелище. «Ты сгоришь здесь заживо, в чудовищных, невообразимых муках», — сказал Себастьян. «Это гораздо лучше моего первоначального плана изрешетить тебя из винтовки. Жаль только, что я не могу остаться и насладиться моментом». Себастьян поднялся на ноги и поспешил к Бугатти. Огонь уже начал пожирать траву и деревья вокруг. Пару раз он оглянулся через плечо, Пол неуклюже полз в пыли по-пластунски. У парня не было ни единого шанса выбраться отсюда живым. Теперь надо было разобраться с другой проблемой. Как добраться домой, к дочери? Бугатти до Лос-Анджелеса не дотянет. Нужно найти другую тачку. Но это не страшно. Главное, что у него есть Грейс. Грейс превыше всего. Грейс и Ава, и их новая... Сзади раздался выстрел, и Себастьян ощутил, как что-то острое и твердое вонзилось ему в спину. Он качнулся вперед, услышал новые выстрелы, почувствовал, что как минимум две пули попали ему в спину и одна в ногу, и рухнул на землю. «Бронежилет!» — мелькнуло в голове. Его бронежилет задерживал пули, пусть по ощущениям и было совсем не похоже. Себастьян кое-как поднялся на ноги, повернулся и увидел пистолет в руке Пола. Пол выстрелил снова, промахнулся, и тогда Себастьян поднял АР-15. Он уже собирался нажать на спуск, когда ему показалось, что откуда-то сзади раздался щелчок. С таким звуком стреляет винтовка.